монахи возвращались на свои обжитые места. Слишком много людей пострадало, а то и погибло в прошлые годы. У всех, кто боролся с Лысенко, оказалась так или иначе испорчена жизнь, работа. Людям приходилось браться за любое подсобное дело. Переводили, устраивались щитоводами, скрывались на захолустных агростанциях. Никоро работала топером в клубе, Керкис уехал зоотехником в совхоз, Малиновский стал врачом, Васин отбыл на Сахалин. Это все были первоклассные ученые. Годы истрачены были зазря. А вот те, кто не боролся, те преуспели, обросли званиями, наградами, выдвинулись. Молодежь имела перед собой поучительный пример приспособления. Что такое лысенковщина, Зубр стал понимать лишь здесь, в Миасове, сталкиваясь с живыми ее жертвами и противниками. Не сразу открывались размеры урона, нанесенного ею. Пострадали не только ученые, пострадали и надолго агрономия, селекция, животноводство. Пострадало мышление людей. Не так-то легко было переубеждать тех, кто поддался Лысенко. Отсутствие реальных результатов не обескураживало его последователей. Когда опыты не получались, Лысенко объяснял: «Вы не верили. Надо верить, тогда получится». Силы биологии были подорваны. Сами биологи, это он чувствовал, не в состоянии были завоевать свободу научного творчества. Слишком много было повырублено, переломано. Наука упала духом. И тут на помощь биологам пришли физики и математики. В Миассово со своими теоретиками из Свердловска приезжал академик Ванцовский. Приезжала группа кибернетиков во главе с Липуновым. Приходили письма от Тамма, Франка, Капицы. В октябре 1955 года Игорь Евгеньевич Тамм пригласил Зубра выступить в Москве в Институте физических проблем у Капицы с докладом о генетике. Ни в одном биологическом институте доклад на такую тему был в то время немыслим. Все институты находились еще под контролем лысенковцев. Одни физики пользовались автономией. У них была своего рода крепость. И в стенах этой крепости они решили организовать публичное выступление Зубра. Вместе с ним на этом копичнике должен был выступать Игорь Евгеньевич Тамм. Его интересовали только что сформулированные представления Уотсона и Крика о двойной спирали как основе строения и репродукции хромосом. Структура ДНК стала сенсацией тех лет. Он решил доложить об этом на копичнике. Зубра же Игорь Евгеньевич попросил рассказать о радиационной генетике и механизме мутации. Согласовали с Петром Леонидовичем Капицей. Он одобрил темы, и в программу первого годового собрания были поставлены оба доклада. Известие об этом взбудоражило ученых Москвы. Шутка ли? Публичные доклады о генетике, которая еще пребывала под запретом, о генетике, о которой не разрешали читать лекции. Многие побаивались, что в последнюю минуту все сорвется, лысенковцы добьются отмены. В сущности, это был вызов. Публичный вызов монополии лысенковцев. И то, что появится сам Зубр, что впервые в Москве перед всеми выступит человек, о котором ходили разные слухи, тоже вызывало интерес. Капица попросил повесить всюду объявления и в институте, и в физическом отделении Академии наук, чтобы все носило открытый характер. За три дня до заседания кто-то из начальства позвонил в институт и дал указание снять с повестки генетические доклады, как не соответствующие постановлению сессии Восхнил. Этот кто-то добивался самого Капицы, но не добился и вынужден был передать сие референту. Выслушав референта, Капица спокойно сказал, что постановление Восхнил не может касаться института физических проблем. На следующий день звонок повторился. На сей раз голос в трубке звучал категорично. Сослался на указание Никиты Сергеевича Хрущева. Тогда Капица решил выяснить положение у самого Хрущева. Личность Петра Леонидовича Капицы всегда пользовалась особым уважением. В свое время, когда его привлекли к работам над атомной проблемой, он столкнулся с Берией. Берия был груб, бесцеремонно и невежественно вмешивался в работу ученых, кричал на Капицу. После одного из резких столкновений Капица написал возмущенное письмо Сталину. Не побоялся пойти на открытый конфликт со всесильным тогда министром.